руководителю на музыкальных инструментах Давида. «Услышь, Творец, молитву мою, внемли молитве моей. С сердцем щемящим с края земли к Тебе взываю, на твердыню, недоступную мне, вознеси меня. Стань прибежищем моим, крепостью мощной от врага. Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться под кровом крыл Твоих, Села. Творец, услышь обеты мои, дай наследие почитающим имя Твое. К отмеренным царю дням прибавь дни, годы продли его на многие поколения. Пусть вечно царствует он пред Творцом, призови милосердие и истину на охрану ему. Тогда я буду петь имени Твоему до скончания века, изо дня в день, во исполнении обетов своих».
Здесь у нас борьба происходит за единство, и все, что человек чувствует, приходит напрямую от Творца. Даже если это приходит через скрытие, через противоположное, о том, о чем можно думать, что он добрый, несущий добро, но это раскрывает противоположный келим в человеке перед исправлением. Только это показывает ему, где нужно исправить себя, и исправить себя в плане ощущения доброго и несущего добро плохим, и до тех пор, пока все не соединится в единый источник, когда все плохие ощущения перед врагом, грабителями, как говорит он, от края земли, то есть таких крайностей желания, которые еще не исправлены, чтобы он попытался и оттуда воззвать к Творцу, то есть чтобы попытался как раз в них из всех краев земли, концов земли соединиться с нет никого, кроме него, пока он не достигнет полного слияния. На теперешний момент, то есть в соответствии с этим состоянием, и подготовить себя к следующим состояниям и так до конца исправлений. Если человек думает о настоящем и подготавливает себя к будущему, тогда он находится в молитве или просьбе, или благодарности по отношению к Творцу, то есть поднимает к Нему всегда свое отношение, надежды, надежды к слиянию, и таким образом добивается успеха. И приходят дни за днями, и высший царь добавит его годы из поколения в поколение. Это понятно, да? Вопросов нет. Может быть, прочитаю еще раз.
Руководителю на музыкальных инструментах Давида. «Услышь, Творец, молитву мою, внемли мольве моей. Щемящим сердцем с края земли к Тебе взываю, на твердыню недоступную мне вознеси меня. Стань прибежищем моим, крепостью моей от врага. «Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться под кровом крыл Твоих, Села. Творец, услышь обеты мои, дай наследие почитающим имя Твое. К отмеренным царю дням прибавь дни, годы продли его на многие поколения. Пусть вечно царствует он пред Творцом, призови милосердие и истину на охрану ему. Тогда я буду петь песни имени Твоему до скончания века и за дня в день во имя исполнения обетов своих».
Вначале кажется, что есть ненавистники, враги, и что нужно подготовиться против них, делать что-то. На самом деле существуют случаи, когда надо выйти на войну. Войну за свободу выбора, и затем, когда человек объединяет немного больше всего для Творца, тогда нет врагов и ненавистников, то есть иного владения, кроме Творца, и только Творец это делает и с лицевой стороны, и с обратной, чтобы показать человеку, что человек тоже должен относиться в двух этих видах в соответствии с этим, чтобы отличал силу отдачи, приходящую свыше, и силу получения, приходящую снизу, со стороны человека, чтобы видел, что ненавистник приходит со стороны человека, и когда встает на него ненавистник, ему кажется, что Творец отдаляется и скрывается от него. И когда он и это также объединяет, он уже приходит к состоянию, когда пытается работать и прийти к состоянию, когда нет разницы между светом и тьмой, что уже не зависит от его настроения. Конечно же, это уже не влияет на него, и не относит он это уже к другим силам или даже к собственным силам. Также и в нем нет никакой власти ни над чем, но все исходит от Творца. И в тот момент, когда он в таком виде направляет себя, он видит, что на самом деле и раньше находился в состоянии полностью исправленном и уравновешенном и правильном, и не находился вне святости, но только сейчас он постиг это. И в этом все различие.
Уважаемому Ребе пусть светит свеча его. И уже сказали мудрецы: страх перед Равом твоим, как страх перед небом. В таком случае получается, что мера величия, которую такой человек достигает в святости Творца, такова, что никоим образом величие Творца не поднимется выше величия Рава.
Или даже друга. Когда на самом деле все, что существует вне человека, со стороны святости, это всего лишь проявление Творца.
И это то, что гордился Ружинский Раби, что удостоился он ступени большей, чем все мудрецы его поколения, поскольку обрел веру мудрецов больше, чем все его современники. И нужно понять, что вера не от вопроса, ибо такую веру могут обрести и шестилетние дети, а от чувства величия и восхищения души, от мудрости мудрецов, которой наделил Творец, мудрости своей боящихся Его.
Ну, 6 лет это... Здесь говорится о духовном состоянии, 6-летние дети.
И нужно понять, что... И говорил я уже, извините, и объяснил, что это самый большой экран из всех в работе жителей страны Исраэля, ибо власть клипы Хнанской действует в этом месте, и каждый низок до уровня праха, а товарищи его еще ниже праха его, а рах его такой же, как он.
Говорится о том, кто работает над землей Израиля, над желанием, которое направлено к Творцу, насколько оно раскрывается в человеке, тогда есть у него работа с клипой Кнаан и с тем, как присоединить все клипот, относящиеся к этой земле, к Израилю, Яшаркель.
И чтобы быть точным, можно привести Писание и толкование мудрецов по поводу слов «Меня оставьте, а Тору мою соблюдайте». «Дай Бог, чтобы меня вы оставили». То есть гордились они величием, и несмотря на то, что не можем я и они находиться в одном месте, но в любом случае, Тору мою соблюдайте, чтобы прилепились к истинному праведнику в вере мудрецов, как подобает. Ибо тогда есть надежда, что праведник вернет их добру и перевесит их чашу на чашу заслуг, как подобает месту Творца. А что может быть из их скромности и низости? Чтобы не оставлять Творца, нужно переехать от них, если нет у них истинного праведника, который поведет их в Торе и молитве и приведет вместо Торы и мудрости. И известно, что запрещено выдавать дочь замуж за неуча. Так люди постепенно высыхают, как сухие кости, не дай Бог.
Значит, отдает дочь замуж за неуча, что желание получать человека, который он хочет превратить часть его в шхину, запрещено это желание получать, приводить к занятиям меньше, чем стремление к святости.
И что можно сделать для них, кроме как умножать подобные слова время от времени, пока живой не усвоит их,
чтобы не оставались в привычках, которые постепенно съедят их, пока они не уйдут без пользы.
И сказано, а Муше брал шатер, и так далее. И почему разбивал его вне стана? Полагают глупцы, что делал он это, чтобы остановить течение источника мудрости из-за греха. Не дай Бог так думать, ибо после греха они по-настоящему нуждаются в источниках Торы и мудрости в 1000 тысяч раз больше, чем в начале. И как сказали мудрецы, если бы не согрешил Израиль, было бы дано ему только 5 книг Торы и книга Иешуа. Однако наоборот, это верное средство, чтобы раскрыть уста родников мудрости из верного источника. Поскольку после того, как поставил Моше шатер свой вне стана, умножилось стремление к нему внутри стана. Не подобен тот, у кого есть хлеб в корзине и так далее. И вместе со стремлением также, и слияние с ним. И так удостоились они распространения души между ними, и потому получили название поколение, поколение знания.
Ну, как обычно, как всегда у нас. То, что есть, мы не ценим, поскольку это находится, но надо выйти, поскольку из этих выходов придет Тора, чтобы ценить то, что было и то, что будет. И только вследствие недостатка мы постигаем важность. И поэтому, если человек не работает над важностью, в теперешнем состоянии, подобно старцу, который ищет то, что потерял, с помощью группы распространения и еще дополнительных потребностей, не ждет, что это поднимется в нем, почему я не горю, почему я не стремлюсь, почему я сплю, засыпаю, но ищет это изо всех сил, именно в объединении с другими, в учебе, в распространении, тогда иссыхает просто. И это проблема. Всегда должно быть кусок хлеба в соответствии с голодом. То есть Человек не почувствует голода, если нет у него, если есть у него кусок хлеба в кармане, потому что есть у него, и это его насытит. И если у него нет на будущее, даже если сыт, тогда возникает у него недостаток, поскольку будущее кли начинает раскрываться, и нет наполнения для него предполагаемого, как бы. И человек должен всегда стремиться к будущему наполнению. Будущее наполнение — это желание отдавать. То есть это не наполнение отдачи. В желании отдачи, сама отдача — это желание отдавать. Нет наполнения другого. Свет хасадим, противоположность свету хохмы, это ощущение пустого кли и радость в результате этого, что он находится в стремлении наполнить ближнего. Хотя у меня у самого нет ничего, нет даже рубашки у желающего отдачи и не нуждается ни в чем. Поэтому в этом нужно смотреть, что значит кусок в котомке его. Поэтому должен ощущать себя во все большей пустоте, с одной стороны, с другой стороны, в наполнении от этого. Пожалуйста.
Я уже говорил и напоминал вам слова Торы, которые я произнес в праздник Шавуот перед своим отъездом от вас, по поводу фразы «Беги, возлюбленный мой, и будь подобен газели». Что такое газель? Это когда происходит чудо, называемое «поворачивает лик свой назад». И поскольку нет способа обрести по ним лицевую сторону, прибегают к этому средству, так как приводят по ним в Ахураим, обратную сторону. И это, что написано, так Творец в час и так далее, возвращает свои по ним в свои Ахураим. Поскольку благодаря ощущению разрыва и Ахураим, и невозможности получить лик святости, получается, что умножаются и поднимаются искры стремления в большей мере, пока Ахураим не становятся по ним. Ибо скрижали написаны и с той, и с другой стороны. И настало время обратить внимание на эти вещи. Вы сказали готовить себя все время быть в пустоте и в наполнении. Что имеется в виду?
Но что называется исправлением келим? Есть исправление келим и их наполнение. Все происходит в самом человеке. Когда я готовлю свое кли, я должен находиться в состоянии, когда то, что есть у меня, это хорошо. И не нуждаясь ни в чем, кроме того, что то, что есть у меня, это хорошо. Почему? Потому что все, что есть у меня, я получаю свыше, от нет никого, кроме него. И к чему я должен стремиться? Только к тому, чтобы было мне хорошо от того, что я получаю от него. Это называется чистота килим. Святость килим есть чистота килим. Это две ступени. Ну, этого я достиг. Это называется ступенью бины, хафецхейс, желание отдачи. Когда я исправил свое желание получать, что оно для себя, со своей стороны, внутрь себя не требует ничего, но находится в ощущении связи с Творцом, и это то, что наполняет его полностью. То есть любое состояние, которое может прийти от самого плохого до самого хорошего, когда ощущается желанием получать все возможные виды пустоты от края до края. Это состояние могут быть ужасные, такие и такие, во всевозможных видах проявления, только, которые только можно представить себе существующие в реальности. Все, что происходит с желанием получать, я нахожусь в состоянии, когда это не касается меня, это находится выше кли. Это называется от экрана и отраженного света. А внутри кли, то, что происходит, если это исходит от Творца, когда я слит с тем, что это исходит от Него, у меня есть полное согласие с этим. От всего сердца, выше всех расчетов, желаний, намерений и ощущений. Это и есть Хафец Хесед. Это обязательное исправление, самое первое для желания получать. После этого уже можно прийти к отдаче Творцу. Но это своего рода очищение от моего эгоизма. Да.
А что означает слит? Быть с тем, что исходит от Творца.
Что если это исходит от Творца, если я нахожусь в мире, который весь управляем высшей силой, мне не важно, что мне представляется в желании получать. Это все от высшей силы, поэтому это хорошо. И я спокоен. Это исправление. Келим, не то чтобы я давил на себя, как бы это. То есть я нахожусь в состоянии, пускай происходит то, что происходит во мне, в сердце и разуме, неважно что, я хочу быть только слитым с одной точкой, что это исходит от Творца. И поэтому у меня, несмотря на все события, которые могут там происходить, войны, события, страхи, возможные взрывы, самые страшные сцены, самые хорошие, неважно что, которые попеременно происходят и так, может быть, и я нахожусь буквально Хафец Хесед, желание отдачи. Если это исходит от Творца, это компенсирует все происходящее в желании получать. Да.
Вы говорите, что это исправление в Келим. И не то, что я сам на себя давлю.
Это, конечно же, исправление. Это исходит свыше, от света, возвращающего к источнику. Очень сильный свет. Свет Хохмы, который проявляется над желанием получать и приводит его к Либиной. Но он светит в скрытом виде, как окружающий свет.
Как можно оправдать отрыв от такого ощущения?
Тоже с помощью света. Ничего не происходит без помощи света. Но с помощью того, что мы пытаемся быть объединенными физически, во всевозможных действиях, тогда мы тем самым вызываем свет, когда он таким образом и выполняет это действие. Хорошо. То, что я рассказываю, это, конечно же, не для масс. Это ясно. Тот, кто слышит, слышит, да.
Вы сказали, что быть слитым только с этой точки, все остальное не имеет значения.
Точка слияния, ее ты можешь выяснить только при условии, когда все остальное против нее во всевозможных видах, в сердце и разуме, но ты держишься за эту точку. Она называется точка в сердце. Да?
Ты сделал все, что мог, с группой, с Равом, слился с этой точкой, но по природе развития, для того, чтобы тебя растить, тебя отрывают от этой точки.
Конечно.
Как это оправдать?
Для того, чтобы взрастить тебя. Это и есть самооправдание, но...
Но если ты там для того, чтобы тебя растить, значит, ты уже это прошел.
Нет, ну, конечно же, есть этапы у тебя в этом. Как обычно, на любом этапе развития, на каждом шагу есть у тебя 4 стадии. когда ты не получаешь, затем думаешь так или так, когда ты разочаровываешься и в прошлом, и в будущем, и во всем, пока не достигаешь точки перелома, когда ты когда переходишь с этапа на этап и приходишь к исправлению. И пока на всех этих этапах проявляется свет, возвращающий к источнику, и исправляет. Эти этапы, которые все проистекают от первой авая. Доран.
Сказали, что это исправление в кли, и не то, чтобы человек сам на себя давил. Исправление происходит с помощью света, возвращающего к источнику.
Человек не относится к кли. Лучше всего, чтобы он не относился к кли, к тому, что находится в нем. Это совет. А относился к Творцу, чтобы он исправил это. Благодаря тому, что он хочет находиться в слиянии, поскольку не хочет, чтобы... не хочет обвинять Творца, его управление и надзор за всеми. Он не согласен, что в сердце своем он не согласен с Творцом, не согласен с тем, что не согласен. Да.
Алон из Иерусалима и из Флориды спрашивают о скрижалях, написанных с двух сторон. В самом конце то, что было написано.
Ну.
За счет ощущения стремления к паним ба-ахураим находятся искры стремления, поднимаются в большей степени,
да.
Ибо скрижали написаны с двух сторон.
Да, потому что эти келим, которые как раз и раскрывают тьму, как раз в них и происходят новые раскрытия. Откуда выигрыш на ступенях? Только благодаря той добавке тьмы, которая существует на ступенях, когда человек перерабатывает это в свет. Не человек сам, конечно, но благодаря его усилию это происходит. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как человек может прекратить? Останавливать себя для того, чтобы не злословить о Творце.
Он не может остановить себя. Мы не являемся действующими. Мы только просим, в лучшем случае. Мы ничего не включаем. Нет, не то, что мы не включаем. Мы включаем свет, возвращающий к источнику с помощью нашей просьбы. Но не мы выполняем. Выполнить исправление способен только свет. Тот же свет бесконечности, который проявляется в соответствии моей просьбе, когда я хочу улучшить себя, приблизиться к соответствию Творцу, и все. И именно Он это делает. Мы только можем просить. И эта просьба должна быть о том, чтобы отдавать, и только к этому я стремлюсь, и только здесь произвожу расчет. Не в моем ощущении добра или зла, а насколько я оправдываю Творца, и вследствие того, что я оправдываю или нет, это болит мне. А не то, что болит мне на шкуре моей, а только в отношении к Нему, когда я, несмотря на то, что я чувствую на себе, могу оправдать Его и слиться с Ним до состояния, когда я Его люблю. А что происходит пока с моей плотью? Отрезаю то, что говорит 7 раз в день, и я предпочитаю оставаться в точке слияния. Это в обратной ее стороне. И тогда раскрывается с лицевой стороны, что это на самом деле огромнейшее наслаждение. Но совершенно не в старых келим получения и не в келим света, о котором я думал. Это свет. Что это свет наслаждения. Да.
Вопрос Алекса из Элата. Если я ничего не требую, кроме связи с Творцом, тем не менее, я все еще не хафец хесед. Есть еще наполнение в желании получать?
Да, это... Ладно, нужно это пройти, и мы продвинемся. Это этап, который нам предстоит пройти сейчас. Да.
Ледоскоп из Москвы спрашивает, как из очищения переходит к святости?
Это более продвинутый этап, когда келим получения начинают работать в противоположном виде. Когда я возвращаюсь к ним, но это совсем другие келим. Келим желание получать, но на ступени, которая была у меня раньше. Раньше у меня было только ощущение этого мира. Ну что это в сравнении с теми желаниями, которые раскрываются в виде возможных наслаждений со стороны Творца, когда я могу получить и насладиться. Это келим получения духовные, это не еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Это совершенно другое. Это левая линия духовная, которая раскрывается.
Точка слияния с Творцом, о котором мы сейчас говорим, это уже этап постижения или это наши ежедневные усилия?
Первая точка слияния, которую мы постигаем, это раскрытие Творца творению в той же самой точке слияния. Но откуда же ты еще можешь раскрыть его? Только в той точке, где ты хотя бы в чем-то подобен ему. Слить с ним — это то же самое, потому что слияние — это в соответствии с подобием свойств.
Это что-то, то, что происходит?
Что значит то, что происходит? Это то, что происходит, да? Это не происходит само собой. Но человек приходит к такому состоянию, да? Когда Творец раскрывается в нем. Творец облачается в творение, в человека. Тогда человек называется творением. Хорошо? Сделаем. Да?
Если он не согласен с тем, что не согласен с Творцом, что тогда? Если ему человек понимает, что кто-то им управляет, что делать?
Я не знаю, говорит, непонятное состояние. Я не согласен, что Творец властвует надо мной, не согласен, ну и что дальше?
Так он и спрашивает, что дальше.
А что дальше, это зависит от человека. Он, по крайней мере, знает, что он не согласен, он не желает. Он буквально возмущается Творцом. Это хорошее состояние, ясное, такое острое, акция. Ну и что дальше он делает? Что он решает делать дальше? Есть у него две возможности.
Он понимает, что что-то другое им управляет, а не он сам.
Ты говоришь уже так. Контроль состояния, которое он раскрывает. Он раскрывает, что он просто против Творца. Да? Теперь, кроме этого, он видит, что здесь можно дойти до состояния, когда он каким-то образом оправдывает его. Да? Или собирается отключиться от него, одно из двух. Или в направлении большего слияния, или в направлении меньшего, да? Что же он выбирает в таком случае? Или же идти к большему слиянию, тогда он начинает понимать, что его желание таким образом устроено, и поэтому так он это чувствует, он словно эксперт, видит происходящее с ним так, но сам он находится в нейтральном состоянии, а затем это нейтральное состояние даже становится приближающимся к нет никого, кроме него. И также добрый, несущий добро, что кроме того, что это единственный источник, он также и добрый. Почему я плохо? Чувствую себя плохо, потому что я противоположен, и тогда я должен работать с этим, и тогда человек приходит к решению, он должен прийти к молитве в любом случае. Не выходит из состояния, или же он получает милосердие свыше, жаль, это не за его счет, или же он сам достигает молитвы. Сказано, и в день первых плодов, когда вы приносите новое хлебное приношение Творцу в седмицы ваши. И в день первых плодов, это река, выходящая из Эдена, то есть Зерампин, являющийся днем высших первых плодов, Юд-Гей, Абавыимы, называемых первыми плодами. Тора зависит от Зерампина, и он извлекает все тайны Торы. И поскольку он древо жизни, необходимо приносить плоды этого дерева. 767 пункт. День первых плодов — это высшие плоды Торы, Абавыима.
Читай, пожалуйста, еще раз с самого начала. 766 пункт.
Сказано, и в день первых плодов, когда вы приносите новое хлебное приношение Творцу в седмице ваше. И в день первых плодов, это река, выходящая из Эдена, то есть Зеерампин, являющийся днем высших первых плодов. Юд-Хей, Абвеимы, называемых первыми плодами. Тора зависит от Зеерампина, и он извлекает все тайны Торы. И поскольку он...
От Абвеима.
И поскольку он древо жизни, необходимо приносить плоды этого дерева. 767 пункт.
То есть это как факт того, что мы получаем от Зеерампина, то есть мы берем плоды от него, и исходит это от Абвеима.
День первых плодов — это высшие плоды Торы, Абвеима. Так же, как первенцы у матери своей называются и первые плоды деревьев. Как первый плод смоковницы, так же и Израиль, являющиеся первыми и первенцами у Творца из всех народов мира. Сказано об этом: «Израиль — святыня Творца, первые плоды Его».
Говорится об исправленных келим, которые уже называются Израиль, которые, конечно же, находятся в состоянии, называемой плоды, а все остальные желания еще не исправлены, поэтому называются народы мира, они не направлены прямо к Творцу, поэтому и не являются первыми плодами.
Поэтому сказано о первых плодах, под которыми подразумевается Израиль, приноси их в дом Творца Всесильного Твоего с тем, чтобы удостоились они полного избавления. И поэтому народы идолопоклонники, о которых сказано, пожрут они Израиль с жадностью. И сказано о них, все поедающие его будут осуждены, бедствие придет на них.
Потому что нельзя в получающих келим, в которых нет исправления, получать эти плоды, то есть свет, который исходит из Зеерампина, для того, чтобы вошел в исправленную Малхут. Пожалуйста.
768 пункт. И также Вав, Зеерампин, который включает шесть сферот, сын Юд-Хей, Абвеимы, которые называются первыми плодами, называется первенцем. А все ветви, выходящие из него, у которых есть начало рожь, то есть ступени, имеющие гар рожь, называются первенцами. Вав — это река, выходящая из высших первых плодов, то есть Зеерампин, река, выходящая из Эдена, из Юд-Гей. И от нее зависит Тора. И когда она выходит и раскрывается, выявляются все тайны Торы. И поскольку он древо жизни и Тора, о которой сказано, древо жизни она для держащихся ее. И заповеди Зеерампина, то есть Торы, подобны первым плодам дерева, которые надо приносить в дом Творца.
Понятно более-менее? В общем-то, говорится о Малхут, при каких условиях она может получить первые плоды. Связь через Зеерампина с Абвеима. Так в Малхут есть свойства Израиля, свойства народов мира, есть такие желания, есть другие желания. И вот и все.
Почему первые плоды, которые называются новым хлебным приношением, находятся на дереве в течение шести зимних и осенних месяцев? И они на этом дереве словно зародыш в чреве матери. И почему со времени их цветения до окончательного созревания тоже проходит 6 месяцев? Сказано о человеке: человек — это дерево полевое. И что означает, что он находится в состоянии зародыша 9 месяцев или же 7. О животном тоже сказано: 7 дней оно должно находиться рядом с матерью, а с 8-го дня и далее будет принесено в жертву всесожжение Творцу.
То есть наши келим находятся еще на уровне Адам, человек на уровне животного. В каком виде они готовы для самостоятельной работы?
С 8-го дня и далее будет принесено в жертву всесожжение Творцу, то есть должно быть принесено в жертву Творцу. И зачем же нужны тогда 7 дней? А сферот, в которых имя Авая и все его названия, почему называются именами животных? Лев, бык, орел, человек.
Это 4 уровня Малхут.
770-й пункт. Новое хлебное приношение означает, что это шхина. 6 месяцев перехода к 6 месяцам цветения, когда плоды в состоянии зарождения на дереве, это 6 сферот хагатный, называемые годами, предваряющими создание мира. И это также 6000 лет, в течение которых стоит мир, и они называются годами со стороны высшей имы, бины. А со стороны нижней имы Малхут называются месяцами. И поскольку 6 сферот предшествовали миру и всем творениям, они называются первыми плодами. И поэтому сказано, что плоды дерева являются первинками в течение 6 месяцев со времени начала цветения и до конца их созревания, что соответствует хагатнеи со стороны Малхут.
Малхут называется мир, а 6 сферот, которые приходят к ней, которые предварили мир, ну, так и называются первые плоды.
771 пункт. А шхина, являющаяся первым хлебным приношением, относится к стороне животного, о котором сказано: «Ее образ их ликов подобен лику человека». И это 9 месяцев зарождения, так как человек Адам в гематрии 9. Если брать малые числовые значения букв, относящихся к Ханоху, потому что при малом числовом значении букв в Маттате, зовущимся Ханохом, считаются только 1 числовых значений. И числовое значение буквы «М» — только 4. И также числовое значение буквы «ТАВ» — только 4. И согласно этому, гематрия слова «Адам» — 9. Так как «Алев Далет» — это 5, и вместе с «Мем» с числовым значением 4 — всего 9. И поэтому человек Адам рождается после 9 месяцев зарождения, и сам он является 10-м по отношению к ним. И благодаря этому он включен во все 10 сферот. И он называется первенцем по имени знака союза Исода, и это Юд, называемая первой каплей, от которой исходит семя, выпущенное словно стрела, и от нее рождается человек. И каждая капля называется Юд, поскольку включает 10 Юд сферот. И Исод — это Вав, а капля — это Юд, возвышающаяся над Вав, подобно тому, как плод вырастает на ветви дерева. И поскольку в 10 сферот есть гар, называемый первыми плодами, человек тоже называется первенцем. Рав, можно, может быть, объяснить, что значит Зайрампин зависит от Малхут с одной стороны, а с другой стороны он называется также и Торой. То есть какова связь?
Зайрампин зависит от Малхут только в его желании раскрыться Малхут, раскрыться творением. Да и то не по отношению к Малхут, а к тому, кто ее собирает, эту Малхут. Бнайхала. То есть сами Малхут, приходя на эту ступень, выходит на связь с Зайрампин. И, конечно, Зайрампин хочет раскрыться в Малхут, он желает, чтобы Малхут слилась с ним, и чтобы оба они были как источник раскрытия Аба Ваима, Арихампина.
Рав, почему это называется Торой?
Зайрампин почему называется Торой?
Да.
Потому что в нем все света готовы для исправления и наполнения низших желаний, которые собирают, создают Малхут, поэтому называется Тора. Тора — это средство для исправления и средство для наполнения. Высший свет, который раскрывается двумя образами — светом исправляющим и светом наполняющим.
То есть новая методика, которую мы пытаемся обрести в любви к ближнему, а затем отдаче и так далее, это как бы работа Зайрампина по отношению к высшей Малхут?
Желание высшего раскрыться в низшем и поднять низший к слиянию исходит из самой высокой точки. Зайрампин — это система, которая построена таким образом, что она работает так, что позволяет разбитым келим продвигаться к исправлению. Так, что только соответственно пробуждению кли к связи с Зайрампину, он воздействует на них определенным образом. Когда кли не пробуждается, воздействует на нее, на кли по-другому. То есть это система, которая производит исправление. Конечно, она хочет раскрыться во всех своих сферот и прийти к двум большим источникам, светилам, с Малхут. Но прежде всего, он, Зайрампин, пробуждает Малхут, побуждает к действиям, так чтобы за счет этих действий Малхут начала бы умнеть, видеть бы процесс, соглашаться с ним свыше собственного желания, преклонять себя относительно величия свойства отдачи и так далее. Это работа Зайрампина. То есть он не просто ждет, пока Малхут к нему придет, а самыми разными действиями равновесие между ними, действиями прямыми и обратными, он пробуждает составляющие Малхут, то есть частные души. Вот так. То есть мы говорим только о зон. А Аба Ваима там наверху. Это постоянная святость. Зайрампин чувствует себя, показывает себя, соответственно, Малхут. Согласно Малхут. Иногда он представляет себя, показывает себя как маленький, как мы изучали в послании Бааль Сулама. Ну, так. А Муше, который вышел вне стана, а Газели, которая оборачивает голову назад. Это все та же самая система. Когда он показывает себя маленьким, он позволяет Малхут две формы отношения. С одной стороны, Малхут видит, маленький. С другой стороны, может сказать, он мне кажется маленьким, потому что у меня нет достаточно килим увидеть его как большого. И если я сейчас, несмотря на то, что у меня есть маленький килим, взращу его без наполнения, а только за счет его величия, тогда я увижу его большим. И это называется, что оборачивает голову назад. Он дает возможность для низших выстроить отдающие килим, а не получающие килим. Если бы он все время был большой, то ты никогда бы и не мог вырастить пустые килим как некую сущность, а не то, что ты получил бы от него, а как то, что ты должен постичь его. Об этом имеется в виду речь, когда говорится о получающих и отдающих килим.